Услышав от прохлады о служении Богу, Хиранья-Кашипу решил, что мальчик попал под тлетворное влияние какого-то из школьных друзей. Поэтому Хиранья-Кашипу попросил Шандуя-Марку позаботиться о том, чтобы его сын не стал преданным и не развил в себе сознание Кришны. Но когда учителя спросили Махараджу Прохладу, почему он делает не то, чему они его учат, Прохлад ответил, что считать что-либо своей собственностью – это заблуждение, и потому он пытается стать чистым преданным Господа Вишну. Разгневанные этим ответом, учителя принялись угрожать ребенку страшными наказаниями. Они приложили все силы к тому, чтобы Прохлад усвоил их наставления, а затем привели его к отцу. Хиранья-Кашипу с любовью усадил сына к себе на колени и снова попросил его назвать самое ценное из услышанного от своих наставников. Прохлад Махарадж, как всегда, начал прославлять 9 методов преданного служения Шраванам, Киртанам, Смаранам и другие. Царь демонов Хиранья-Кашипу пришел в ярость и стал ругать Шандуя-Марку за то, что они ведут Прохладу по ложному пути. Так называемые учителя ответили царю, что Прохлад Махарадж с самого начала был преданным и не слушал их наставлений. Убедившись в невиновности школьных учителей, Хиранья-Кашипу спросил Прохладу, где он научился Вишну-бхакти. Махарадж Прохлад ответил, что те, кто слишком привязан к семейной жизни, не обретают сознание Кришны ни поодиночке, ни сообща. Они остаются в материальном мире и, страдая от повторяющихся рождений и смертей, просто жуют пережеванное. Прохлад объяснил, что долг каждого человека обрести покровительство чистого преданного, ибо без этого невозможно развить в себе сознание Кришны. Взбешенный таким ответом, Хиранья-Кашипу скинул Махараджу Прохладу со своих колен. Поскольку Прохлад стал преданным Вишну, того, кто убил Хираньякшу, дядю Прохлады, Хиранья-Кашипу счел своего сына предателем и велел слугам лишить его жизни. Те пронзали Прохладу разным оружием, бросали его под ноги слонам, помещали в адские условия, скидывали с горной вершины и тысячами других способов пытались убить его, однако у них ничего не вышло. Тогда Хиранья-Кашипу, которого все больше наполнял страх перед собственным сыном, заключил Прохладу под стражу. Сыновья Шукрачари, духовного учителя Хиранья-Кашипу, снова взялись вразумлять Махараджу Прохладу, но он не внимал их наставлениям. Стоило учителям выйти из класса, как Прохлад начинал проповедовать сознание Кришны своим одноклассникам, сыновьям демонов, и те слушали его, слушая его, тоже становились преданными. Пятая глава седьмой песни. Махарадж Прохлада, святой сын Хиранья-Кашипу. Бхагавад-гите описывается, что есть две категории людей. Есть божественные натуры, есть демонические натуры. И у них разные ценности жизни, разные понимания, разный характер. И Бхагавад-гите описывается качество святых людей, преданных, и качество демонов. И таким образом можно сравнить эти две вещи. Поскольку это очень важно увидеть, материю видеть дух. И один момент есть философский. Можно философски различать материю и дух. И есть непосредственное видение духовное. Например, наблюдая материю, можно заключить, что за материей есть какая-то еще энергия. Какая-то тайна еще существует, она непостижима. Ачинтья. И обнаружить энергию ачинтьи не так уж сложно. Повсюду есть принцип непостижимости. Как мы видим его? Наблюдая материю, она действует непостижимым образом. Всегда присутствует непостижимость. Я вижу, что так происходит, но я не могу объяснить. Не поддается моему пониманию, почему мир такой, почему есть различные виды жизни, как они размножаются, непонятно, как они устроены, что могут производить себе подобных. Нет таких машин у людей. В природе заработает принцип изначально. И раскрыть эти загадки никому еще не давалось. Но философ скажет, есть какая-то энергия за материей. Вот она является причиной всех этого, всего этого разнообразия. Ученые называют это Брахман. Брахман означает дух, нематериальное. Брахман означает также совершенный, тонкий, очень быстрый. Брахман – это вечность, это существование. И так можно видеть, что есть какая-то вечность, энергия существования, иначе бы ничего не было. Поэтому иногда говорят, Бог есть, потому что все существует. Указывая на энергию сад, смотрите, все существует. Откуда энергия сад? Это и есть Бог, первый аспект Бога. Итак, это немного философии просто об этом. Но также в Бхагавад-гите Кришна объясняет, чем же отличается материя и дух, как можно видеть это изнутри внутренней энергии. Изучая материю, мы догадываемся, есть дух, но какой этот дух, еще неизвестно. Я знаю, что я есть душа, но кто я как душа, еще многим неизвестно. Итак, здесь потребуется необходимые усилия, чтобы изменить качество. То есть осознать душу и осознать сверхдушу можно только изменив качество, внутренние качества сознания. Если мы будем разбираться в качествах человека, то мы обнаружим, люди делятся на разные категории. В целом на две. Есть божественные качества, есть демонические качества. Ну, бывают еще и третьи, в соответствии с гунами, есть еще ракшасы, например. Но в целом в Бхагавад-гите вот на две категории делятся. И демоны – это тот, кто себя отождествляет с телом. Любой человек, отождествляющий себя с телом – это демон. Интересный момент. Кто-то скажет, но ведь я себя точно отождествляю с телом. Я что, демон, что ли? Ответ – да. Так говорится, такова формула. Но есть демоны, которые становятся преданными. Есть преданные, которые становятся демонами. Мы видим, что преданный и демон в материальном мире категория непостоянная. Как, например, Хираньякашипу. Он великий демон, но иногда рассуждает как преданный. Он знает о вечности души, например. Он знает, кто верховный. Он философски очень хорошо в этом разбирается. Душа вечна, он говорит. Когда Хираньякша погиб, и Вишну, Господь Вишну убил его, то все родственники плакали, и жены плакали. И Хираньякшипу пришел и говорит, какие глупости, что вы плачете, душа не умирает. Душа вечна. Хираньякшипу проповедовал высочайшую философию. Ничем не отличается от нашей философии. У нас же в Бхагавате написана вся его проповедь. И есть история, а Ямараджа, он вспоминает ее, Хираньякшипу рассказывает, здесь записано это все. Бхагавата, представьте себе. Как один царь погиб на поле битвы, и царицы плакали. Ямарадж пришел и спросил их, о чем вы плачете? Я не могу понять, о чем они плачут, сказал Ямарадж. Жены царя. Если они привязаны к его телу, а теле плачет, тело мертво, то тело всегда было мертво. И тело, вот оно с ними, почему они плачут? Если им нужно тело, тело перед ними, о чем они плачут? А если они плачут о душе, которую никогда не видели, тоже непонятно. Тело здесь, дух они никогда не видели. О чем они плачут? Когда он так рассуждал в присутствии цариц, они образумились, они перестали плакать, взяли себя в руки. И это рассказал никто иной, как Хираньякашипу о душе. И в чем же его демоническое сознание? Многие люди обладают ведическим знанием сейчас. Но многие остаются демонами. Почему? Есть еще один момент. Нужно знать не только ход логических размышлений, философских, и ведических установок. Но нужно еще знать сиддханту. Вот демоны искажают сиддханту. В этом их отличие от преданных. Они перетолковывают эти вещи на собственный лад понимания. Хираньякашипу размышлял, душа вечна? Вечна. Вишну-татва тоже вечна. Мы одинаковые. И он вечный, и я вечный. Он мой враг. Если я буду вечно совершать аскезы, я стану Богом. Вы только представьте, какой разум. Известно, что совершая аскезы, можно увеличить свои силы, мистические могущества и прочее. Я вечно буду совершать аскезы, пока не достигну такого же могущества, как он, и не убью его. В Ведах вы найдете такую цель существования и цель йоги? Медитируйте, достигайте самадхи, потом берите сверхдушу за глотку и душите ее. Возможно такое? Хираньякашипу думал, возможно. Почему? Поскольку отождествлял себя с телом, несмотря на такие большие гьяна знания. Великий гьяни был, великий мистик. Но, тем не менее, он отождествлял себя с материальным телом, с материальным существованием. То есть он хотел находиться в материальном мире, хотел иметь материальные привязанности, чувственное наслаждение. Он жил ради этого. И все, кто удовлетворяет свои чувства, это тоже класс демонов. Итак, Прабхупада иногда говорил об этом в Америке. говорил об этом, что все они демоны, он говорил. Глупцы и негодяи. Вот он такие слова выбирал. Даже в книгах так написал своих. На что один ученик сказал Прабхупада, ну, не такие уж они и негодяи. Они все-таки очень продвинутые ученые, культурные люди есть. Может быть, не стоит так вот говорить про них, про всех. И что сказал Прабхупада? Пока ты не поймешь, что они демоны, ты не сможешь прогрессировать в сознании Кришны. То есть нужно называть вещи своими именами. Итак, демоны не прячутся за внешнюю культуру, за внешний вид. Они просто достаточно хорошие машины, хорошие одежды, и меня везде уже принимают. Диплом о высшем образовании. Внешняя культура. Их не интересует качество людей. Закон. Просто не нарушай закон. Или делай вид, что ты не нарушаешь закон. Достаточно этого. Чтобы никто не видел. Если ты грешишь, то чтобы никто не видел. Вот так вот. Я слышал, как однажды муж и жена так разговаривали. Муж говорил ей. Я знаю, что ты можешь там встречаться. У тебя есть такое вот. С кем-то. Но учти, если я это увижу. Я наверняка знаю, что ты это делаешь. Но делай так, чтобы я этого не знал и не видел. Это демоны, пожалуйста. Это их любовь, это их доверие. И мы видим, что в таких кругах демонических, где люди отождествляют себя с телом, каждый со своим интересом, с какими-то материальными причинами существования, никогда не возникает атмосферы любви и доверия. Недоверие, прежде всего, подозрения, каждого подозревают. Взять любые организации, великие организации этого мира, коммунистическая организация, была однажды великая фашистская организация, капиталистическая система управления, там кругом недоверие. Они не доверяют друг другу. Они подсматривают, подслушивают, прослушивают, записывают, досье, сейфы, вся информация хранится о каждом. Не доверяй никому. Это важный очень принцип демонов. Одну женщину, которая возглавляет группу сатанистов в одном городе, возглавляет, спросили, какой ваш главный принцип вашей секты? Главный принцип – никому не доверяй, сказала она. Это принцип сатаны, на самом деле. Так как в духовной жизни мы видим принцип любви и доверия. Итак, мы должны учиться этому, чтобы делать это в знании, потому что если мы будем доверчивы в невежестве, нас обманут, и никто, кроме нас, виноват не будет. Наивные люди, они расплачиваются за эту наивность. Их обманывают, их эксплуатируют, их ожидают большие потери, неудачи и боль. Да, случалось с нами такое? Неудачи, потери, боль, расстройство. Почему? Наивность. Наивность означает невежество. Ребенок уходит из дома и пишет: «Мама, ключ под ковриком», записку. Наивный ребенок, видите? Или он наивно берет спички, просто наивно, он совершенно невинен, и зажигает скатерть, например. И пепел остается просто. Видите, какие законы природы, какие суровые. Прабхупада говорит, невежество не оправдывает нашу деятельность, не оправдывает наши поступки. Я не знал. Да, ты не знал, но дома нет, один пепел остался. Вот результат незнания. И также они иногда устраивают что-то, говорят, все будем счастливы, вперед к победе нашего строя. И когда они остаются на пепелище, они говорят, а кто же знал? Кто мог подумать об этом? Тамас называется. Итак, страсть, она переходит в тамас, в разрушение. И потом они невинно говорят, но ведь никто не знал, ведь все жили таким образом. В чем мы виноваты? Но в Ведах говорится, невежество – это порок, это основа всех преступлений. Основа всех проблем и страданий в этом мире – это невежество. И преданные должны быть настроены против невежества. Для этого нужно обладать знанием. Не быть агрессивным в невежестве самому, а агрессивным в знании нужно быть. Как, например, родители, они агрессивны по отношению к детям. «Эй, куда пошел?» Они агрессивно себя ведут. «Сиди здесь, учи это, делай так». Они так приказывают буквально, очень агрессивно себя ведут. Иногда наказывают. Они агрессоры, смотрите. Но они агрессивны в знании. То есть не то, что когда дети друг с другом дерутся, иди сюда, говорят, и бьют друг друга. Нет, здесь мы видим что-то другое. Один это делает в невежестве, а другой делает в знании. В этом есть разница. Поэтому один имеет право это делать, другой не имеет права делать. Поэтому, когда Прабхупада говорил, негодяи, демоны, мошенники, он имел право это сказать. Он обладал великими знаниями, Шрила Прабхупада. Прокомментировал удивительные книги. Он раскрыл все внутреннее содержимое человека. Он говорит, что это за цивилизация, говорит, такая. Как он сказал, цивилизация дураков. Они пренебрегают человеком, лакируют свои машины, полируют, а человека они полностью пренебрегают. Что за цивилизация такая? И Хираньякашипу, он создал этой вселенной свой мир, какой хотел. Главная их задача – менять законы природы по своему усмотрению. Они знают сиддханты, для чего предназначен этот мир, предназначение. Бог его нет. Любовь к Богу сентименты. Нет. Наслаждаться нужно. Как можно дольше жить, крепкое здоровье, большие знания и наслаждения, счастье земное. Аскезы, знания помогут, мистические ситхи. И они практикуют все эти вещи. Наука развивается, культура развивается, медицина развивается. Хотят победить старость. Они ставят такие задачи всегда, те, кто сильно привязан к телу. Хотят использовать тело как можно дольше, в чувственном наслаждении. Пересаживают иногда железы обезьяны, человеку половые. Что в старости можно заниматься сексом, как обезьяны. Их идея, мечта, желудок свиньи пересадить человеку. Желудочно-кишечный тракт, он замечательно устроен у свиньи. Гораздо лучше, чем у человека, она не болеет никогда, переваривает все, что угодно. Зубы, как у волка, очень хорошо поставить. Мышцы, как у тигра, нарастить. Желудок, как у свиньи, гениталии, как у обезьяны. Смотри, какой совершенный человек у нее получается. Но Прабхупада говорит, это животное существование, вот они демоны. Они не понимают, для чего нужна человеческая форма жизни. Человеческая форма жизни отличается от других видов жизни тем, что сердце человека очень нежное. Его можно размягчить, сердце. Вот преданное служение размягчает сердце. Агрессия, все эти недостатки, критика, они постепенно уйдут, эти желания из нашего сердца. Если мы правильно практикуем бхакти. Демон думает, видите, непорядок. Нужно что-то устроить и изменить все вокруг. Так много непорядков вокруг. Нужно стать здесь главным и все менять вокруг надо. Если я это не сделаю, кто сделает? А? Я благодетель. Голосуйте за меня. Я обещаю, что сделаю то и другое. Сколько непорядков. Смотрите, все это вижу. Я вижу то, вижу это, все вижу хорошо. Вот это демоническое сознание. Он пытается все это контролировать, но при этом он не может контролировать собственные чувства. Они пребывают в вечном беспокойстве, такие люди. С утра до вечера они работают в вечном беспокойстве. Они могут на чем-то долго задуматься. Если вы заметите, что он задумался долго о чем-то, уже через 2 минуты он будет спать в страсти. Такова страсть. Страсть, он живой, бегает, что-то делает. Но как только нечего делать, он садится слушать и сразу же тамас. Страсть переходит в тамас. Суетность, неуспокоенность, неспособность глубоко мыслить. Это также еще за образа жизни. Как Прабхупада объясняет, миссоединение. Оно разрушает эту склонность задумываться. Тонкие ткани мозга отсутствуют. Я бы хотел подумать о смысле жизни, но никакого вкуса там нет, никаких прозрений, пытаюсь думать, ничего не чувствую. Да лучше забыть вообще об этом. Вопрос есть, нет ответа, тупик в голове. Какие-то есть заглушки. Образ жизни. И можно сделать этот аппарат очень тонким, мыслительный аппарат тонким, сердце размягчить, чувства очистить. И человеческое существо очень удивительно в этом отношении. Совершенно неповторимо. Оно может делать то, что не может ни один вид жизни. Ни один вид жизни может понять Бога, осознать Бога, увидеть Его в собственном сердце. Жить по законам Бога – это удивительная гармония, удивительное счастье жить в этом мире по законам Бога. Удивительная свобода от рождения, старости, болезни и смерти, от гун материальной природы. Человек достигает этого уровня, начиная с религии, дхарма, затем экономическое развитие, артха, затем он чувственно наслаждается, в соответствии с ведами, кама. Кама означает, должна регулироваться, ведь мы же не сможем наслаждаться, если наслаждения будут регулируемые. Мы просто присытимся и все. Вот люди курят сигареты, пьют водку, вы думаете, они наслаждаются? Может быть, первое время, первые дни они наслаждались этим. А потом я говорил с ними, с такими людьми. Они говорят, нет, никакого особого наслаждения нет уже сейчас. Все притупилось на самом деле. Просто мы чувствуем, что не можем оставить все это. А счастья мы от этого не испытываем. Реально, никакого счастья в этом нет на самом деле. Поэтому, чтобы даже испытывать наслаждение, кама, чувственное наслаждение, нужна регуляция. Чуть-чуть того, немножко этого, чтобы чувства оставались в какой-то здоровой норме. Не больные были, не истрепанные чувства, которые не могут ничего толком воспринимать. Поэтому даже демоны совершают аскезы, чтобы видеть, слышать, обонять, осязать, думать нормальным образом. И Хираньякашипу совершал такие аскезы. Достиг прозрения. Он достиг такого могущества, как сверхдуша в этом мире. Почти. Поэтому он и думал, что он равен Вишну. Конечно, Вишну, он за пределами еще всех вселенных находится. Хираньякашипу не мог думать об этом. Он мог думать только в масштабах одной вселенной. Но тем не менее он сделал великую вещь. Он подчинил все законы природы себе. Полубоги, они слушали все его приказания. Все, что он просил, они делали. Любая вещь могла происходить так, как хочет Хиранья Кашипу. Когда нужен был дождь, шел дождь. Он заказывал. Солнце, значит, солнце. По вечерам в небе возникали видеофильмы. «Титаник», например. Кто-то делает такое табло, знаете, вот в городе. И там смотрит. Да, он Хиранья Кашипу, у него на небе любые картины возникали, какие он хотел. Прекрасные картины возникали. Земля давала урожай без вспашки. Из-за страха. Пахать не нужно было и сеять. Пшеница сама росла. Вы только посмотрите. Все подчинялось ему. Полубоги выполняли все его приказания. Но там говорится, он мог обойтись и без них вообще. Мог сам все это контролировать. Воду, землю, воздух, огонь, все эти стихии мог управлять. И полубоги старались делать все как можно лучше, но их ругал. Всегда ругал. Чтобы хорошо или плохо, он их ругал постоянно. Был неудовлетворен. И там говорится, хотя он обладал всей этой вселенной, всеми этими энергиями, все подчинялось ему, все поклонялось ему. Он не испытывал счастья. Почему? Чувства не мог взять под контроль. Его собственные чувства и ум беспокоили его постоянно. Его внутренний мир был такой беспокойный, такой неудовлетворенный. Так мы видим таких лощеных людей, образованных, хорошо одетых, знаете. Поведение у них, манеры, все у них есть, культура. И они смотрят неудовлетворенными глазами на каждого. На каждого смотрят неудовлетворенными глазами с вожделением. Что еще можно взять? С кем я еще не испытывал чувственных наслаждений? Это демон называется. Так он смотрит на мир, он думает, вожделение, главная цель. А это чья жена, он думает? Почему не моя? Договоримся. У меня есть деньги и прочее. Кого я тут? Я могу любого купить на самом деле. У меня полный успех, у меня образование, у меня деньги, богатство, у меня влиятельные родственники и прочее. Достигая такого уровня, они пытаются манипулировать людьми, как хотят, абсолютно. И кто-то скажет, откуда такие люди берутся? Действительно, есть такие люди. Достигают положения и действуют очень греховно. Откуда они берутся? Они ниоткуда не берутся. Потому что материал полностью весь такой. Все люди демоничны сейчас. Но когда проявляются демонические качества в полную силу? Когда человек получает власть и богатство. Вот тогда. Когда он получает все это. Когда он вынужден совершать аскезы, вы видите, это великий герой, на самом деле. Вы удивитесь, это же великие герои были в годы революции. Они жизнь могли отдать ради будущего. Факт. Хираньякша отдал жизнь в сражении с Вишну, пожалуйста. Герой великий. Демоны, они великие герои, это описывается. Эти героические качества берут от Кришны в гуне страсти. Они очень бесстрашные. Они воюют с полубогами и прочее, они очень сильные люди. И так эти великие герои, когда совершают аскезы, они выглядят как лучший пример общества. А когда получают власть и деньги, мы не узнаем их. Что с этими героями становится? Вот в этом их цель. Героические поступки для удовлетворения чувств в конечном итоге. Не я, так мои потомки будут наслаждаться этим. Но я делаю ради этого. Наслаждайтесь, радуйтесь жизни. Мы за вас страдали, теперь вы наслаждаетесь. Пейте водку, курите сигареты. Телевизор для вас, магнитофоны, казино, уже открыли, правда? Это подражание Западу оттуда. Хотя на Западе, мне недавно сказал один преданный, который общается с американцами очень близко, он сказал, что в Америке сейчас немножко другое направление, на совсем другое направление вообще, на уменьшение интоксикации, на нравственность, на оздоровление. Вот так сейчас они живут больше. Сейчас пропаганда против курения очень серьезная, против всяких интоксикаций. То есть страна становится более и более культурной, более и более нравственной. Но даже есть нравственные культурные демоны. Даже такое бывает. Демон тот, кто отвергает руководство Верховного Господа и просто живет ради удовлетворения чувств. Он может быть порядочно или непорядочно, большой разницы не будет. Из порядочных вещей берутся непорядочные, а из непорядочных – порядочные. В чем разница? Надоело жить плохо, давайте сделаем революцию и упорядочим все. И когда все упорядочили, снова возникают какие-то пороки, проявляются. В наслаждении чувств человек деградирует, невозможно избежать порока в этом направлении. Если я живу так, что получаю, что хочу, то я начинаю пренебрегать многим, становиться фамильярным, оскорбительным. И поэтому аскеза не должна прекращаться. Когда нас учили наслаждаться, жить независимо, гордо, человек это звучит гордо, мы все были революционерами. Потом взрослые удивлялись, почему они пинают хлеб ногами. Странно, откуда эти привычки? Мы же не учили этому их никогда. Никто же такого не говорил, что можно хлеб пинать ногами. А? Вот они в столовой, дети эти куски берут и пинают ногами, играют в футбол, кидаются. Что вы делаете? Войны на вас нет, они кричали. Откуда, откуда в этих детях заложено? Кто учил? Санда и Марка, где вы? Где вы, учителя? Мы этому не учили их. Нет, мы никогда такого не говорили. Мы читали все по-горькому. И по кислому, и по сладкому, и все, по парампоре. Мы учили только правильным вещам, мы не знаем, откуда у них пороки. Вот, смотрите, шастры, все, наша программа, приходите, проверьте, все было правильно сделано. Но откуда же пороки? Ай, такое развитие этой цивилизации, естественный ход развития. Пути идут в ад, говорится, эти благочестивые материального развития. Тогда как Прохлад был совершенно иным. Его учили порочной жизни. Прохлад, ты должен знать, кто враг, а кто друг. Есть политика. Нужно знать, нужно пользоваться этим. Его учили плохим вещам. Есть Хиранья Кашипу, твой отец, он Бог. Вот, поклоняйся ему, почитай его. И ты станешь таким же Богом, как он. Такова была философия. А он говорил, нужно служить Кришне. У него было мягкое сердце. У него был чистый ум, глубокий чистый ум. Он постоянно думал, размышлял о Верховном Господе. Погоди, Прохлад, ты о ком говоришь? О ком нужно слушать, о ком говорить? Обо мне? Правильно, да. Обо мне нужно слушать, говорить, помнить постоянно, как Хиранья Кашипу. Нет, Прохлад Махарадж. Если помнить о тебе, то не достигнешь совершенства, поскольку ты обычный человек. Нужно помнить о Вишну. Помните о Ленине, о Сталине, о Мао Цзэдуне, о Ким Ир Сене, о ком-то еще. Нет, страсти это не поможет. Такое поклонение и придет в тамас, в разрушение. Нужно думать с Мараном, Вишну с Мараном. С Мараном, Вишну с Мараном означает. Бхакти значит Кришна Бхакти. Нельзя Бхакти применить к кому-то еще, Прабхупада говорит. Бхакти значит Кришна Бхакти, а Смара значит Вишну Смарана. Тогда будет результат. Да, освобождение от законов материальной природы, связь с Богом, божественные качества. И божественные качества открывают нам форму Кришны, деяния Кришны, имя Кришны, его окружение. Как только мы приобретаем божественные качества, мы можем видеть все это ясным образом. Очевидный факт, что Бог существует. Итак, продвинутая личность, он скажет, почему ветер дует? Потому что Бог есть. А почему солнце сияет? Потому что Бог существует. А почему небо синее? Потому что это пупок Кришны, отражает тело Кришны. Он будет так видеть мир. Он не скажет вам, знаете, вот лучи солнца проникают через атмосферу, они там расщепляются, озон, вот эти синие сферы, синий спектр выделяется, и вот поэтому небо синее. Разве это объяснение? Это объяснение для дураков, говорится. Есть глубокие, настоящие объяснения, как этот мир связан с Богом. На все можно ответить, почему? Трава зеленая, почему? Рамачандра был такой, такого цвета. А кто-то скажет наоборот, Рамачандра цвета травы. Неправда. Трава цвета Рамачандры, на самом деле. А есть белый цвет, потому что Баларам белый. И все цвета есть в духовном мире, и даже больше, чем здесь. Гораздо больше, чем можем видеть оттенков там есть. Безграничное количество цвета. Океаны оттенков есть. Так красиво там все. Поэтому источник, конечно же, духовный мир. И почему Кришна синий, темно-синий, тучи? Почему? Никто не сможет это объяснить. Но здесь имеется в виду не просто цвет. Мы можем указать, вот этот цвет напоминает. Но вы видели грозовое облако? Видели, конечно же. Близко. Когда в горы поднимаешься высоко, можно видеть близко-близко грозовую тучу. Буквально вот она прям на вас идет, грозовая туча. Как в Дарджилинге в Индии, например. И в Гималаях можно это видеть. Эти тучи, они гиганты. Такие гиганты. Если это грозовая туча с молниями, знаете, что вы чувствуете, когда туча перед вами такая? А? Вот это ощущение, запомните. Такая свежесть идет. Вот после этой жары, когда туча приближается, прохлада идет такая, знаете. И вы так вздыхаете сразу, так умиротворенно. Такое расслабление. Раджа сразу улетучивается куда-то. Этот свет Кришны сразу все умиротворяет. Перед грозой маленькое затишье, все замолкут, потом... Молния, гром, такая сила там в этом всем. Это грозовая, сравни с грозовой тучей именно. Не просто цвет. Мы должны чувствовать что-то больше за этим. Цвет Кришны. Там много столько энергии. Тучи грохочут, разговаривают. У меня что-то такие ужасные молнии, страшные. Украшения на Кришне, как молнии, говорится. Одежды, как молнии. Это такое сравнение дается. Даже не с цветом больше, а больше с характеристикой. Удивительно, что это за одежды, как молния. Что это за Кришна, цвета тучи, Если вы коснетесь его тела, то это тело в этом месте сразу порозовеет, такой нежный в то же время, такой сильный, такой нежный, чувствительный очень. А руки как змеи изгибаются у него. И так эти качества описываются. Но демоны, они все отождествляют с телом. Руки как змеи. А какая там костная система, они спросят. Вот Господь Читания взял косточку манго и посадил в дерево. И тут же манго выросло прямо на глазах. Можно на Одыбу поехать в то место и увидеть. Там до сих пор манговый лес. И вам скажут, вот это дерево, вот оно выросло из той косточки. Вы будете смотреть. А есть какие-нибудь исторические доказательства всего этого? Что именно из той косточки это выросло? Невозможно что-то исследовать, правда? Если мы копать, исследовать, искать косточки какие-то, много ли мы найдем костей? И каждую кость нужно еще исследовать, откуда эта кость, кому принадлежала. Невозможно практически. Как возможно в этом устройстве мира все это тонко проанализировать? Возможно ли это костяная философия, Прабхупада говорил? Нет, нужно опираться на разум, на мягкое сердце, на чистые чувства, на сознание Бога, которое открывается естественным образом. Итак, демоны, наука сознания Кришны закрыта для них. Они говорят, человек произошел от обезьяны. Почему? А они очень похожи. Вот и вся причина. Если человек похож на обезьяну, а обезьяна на человека, то скажите, кто от кого произошел еще? Ведь я могу сказать, что обезьяна похожа на человека. Правда? Они говорят, человек похож на обезьяну. Значит, из обезьяны, а может быть, из человека, из какого-то обезьяна произошла? А? Вам не приходило только в голову? Она говорит, эволюция, но не только эволюция, но и деградация может быть. И по законам деградации все обезьяны произошли из людей. Можно так сказать? Почему нет? Нет, они говорят, и должна быть какая-то эволюция, развитие. Верно, должна быть развитие, эволюция, но не физического тела имеется в виду, а сознания, внутренних качеств человеческих. Они связаны с внешностью уже. Уже известно, если мы изменим внешность, внутренние качества от этого не изменятся. Прическа, одежда, машина. Нет, внутренние качества от этого не меняются. Но если меняем внутренние качества, внешность изменится. Видите? Если мы изменим внутренние качества, тело тоже изменится. Человек станет красивым. Вы верите, любого некрасивого человека, любого. Найдите самого некрасивого лунда человека какого-нибудь, специально для эксперимента. И дайте ему Хари Кришна мантру. Пусть повторяет в течение года и соблюдает все регулирующие принципы, поклоняется Кришне. Вы увидите, у него начнется внутренний свет, внутренняя красота. Он будет очень привлекательный такой человек. Будете показывать его, он будет рассказывать о Кришне, и люди будут слушать его. Удивительно. Прабхупада, он был стариком, он не был внешне так красив, как юноша, нет? Но никто этого не замечал, когда слушали Прабхупаду. Каждый восторгался его качествами и прославлял Прабхупада. Очень прекрасная личность на самом деле. Такой удивительный, все восхищались, молодежь бегала за ним. Видели, чтобы молодежь бегала за стариком за каким-нибудь. Вот Прабхупада был таким. Таким был привлекательным, почему? Сознание Кришны. Просто океан блаженства был. Все расстоялись в блаженстве, когда видели Прабхупаду, общались с ним, воспевали Хари Кришна, слушали философию сознания Кришны на божественные качества. Они открывают новый мир восприятия. Оказывается, все люди прекрасны, мы увидим в сознании Кришны. Каждого, старого, молодого, любого, больного, здорового, умного или глупого, в сознании Кришны все будут прекрасны. Семья, да, но для этого нужно стать сознающим Кришну. Отказавшись от демонических качеств, нам легче это будет сделать. Но с демоническими качествами очень трудно стать преданным. Мы говорим, трудно, трудно, вот трудность. А что такое трудно? Трудно означает, не могу преодолеть в себе некоторые качества, правда? А что такое слово «не могу»? Не хочу, на самом деле. Вы знаете, я хочу быть преданным, но в то же время хочу еще оставаться демоном. Помогите мне. Вот так, если перевести наши проблемы вот таким образом. Я готов стать чистым преданным хоть сейчас, но все еще хочу быть демоном. Помогите мне. Решите мою проблему. Что нужно говорить? Продолжай повторять Хари Кришна мантру. Ты еще не можешь сделать сам выбор. Видишь, ты еще привязан к материальным наслаждениям, чувственным. Поэтому решения нет. Продолжай воспевать. Может быть, ты захочешь в будущем это сделать. И когда ты захочешь это сделать, ты сразу очистишься от анарта, сразу же. Вопрос именно желания. Когда я хочу очиститься, я могу очиститься. Когда я не хочу очиститься, я не могу очиститься. Один человек сказал, ко мне приходят, я хочу бросить пить, хочу, но ко мне приходят друзья. Я говорю, кто там друзья? Ну, я открываю, говорит, они заходят, ну и... И каждый день вот одно и то же. А я уже давно бы бросил на самом деле, если не мои друзья. Друзья виноваты. То есть они как мысли лезут ко мне в голову, постоянно напоминают, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем, давай. Ну, мы же друзья. Я ж твой друг, ум говорит. Давай сотрудничать. Давай, тогда вот это сделаем чуть-чуть, немножко. А потом еще чуть-чуть, и так до свинячьего состояния. По чуть-чуть, и в ад. Вот, все, уже не заметил, как в аду уже расположился. Что делать, говорит, не знаю, друзья идут ко мне. Звонят каждый день, и я же не могу, друзья. А вы действительно хотите бросить пить, спросил я? Очень хочу. Тогда не открывайте двери, друзья. Но это же друзья. Пхава. Вчера мы говорили, пхава. Дружба, любовь. Как без этого жить в этом мире? Да, вот нужно разобраться, кто такой друг, а кто такой враг. Прохлад говорил, в этом мире нет друзей и врагов. Это выдумки. Не существует такого. Что это за друзья временные? А? И что это за враги временные? Сегодня друг, а завтра враг. Сегодня враг, а завтра друг. Можно ли опираться на такие категории вообще? С точки зрения вечности этого вообще просто не существует. Это так непостоянно. От любви до ненависти один шаг, говорится. И так иногда враги будут сотрудничать, становиться друзьями, как Америка, СССР в свое время были врагами, потом стали друзьями. А те друзьями потом стали врагами, с Чечней были друзьями, стали врагами. Все меняется. Так кто же Америка, Россия, Чечня? Друзья они или враги? Лучше вообще не опираться на эти категории. Лучше помнить, что все они слуги Бога. Не друг и не враг, а слуга Бога. Мы связаны друг с другом только через служение Богу. Вот это называется цивилизация. Не чувствами «ты мне, я тебе», а через исполнение долга в служении Богу. Вот такая связь должна быть. И Прохлад говорил, нужно поклоняться Богу на самом деле. Ты мне отец, да, а вы мои друзья, но все мы слуги Бога прежде всего. Вот что важно. Ты мне не сын больше. Вот так говорил Херанька Шипов. После этого ты мне не сын, я тебя просто хочу уничтожить. Плохой сын. Все равно, что нет сына у меня никакого. Для него это было очень дорого. Сын, мать, отец, традиции, так? А Прохлад говорил, наш отец Верховный Господь. Когда Иисус 12 лет был в храме, он потерялся там, в Иерусалиме. Родители так были обеспокоены, искали его повсюду. Сберись с ног, там тысячи людей приходило. Наконец нашли его, 12-летний ребенок стал проповедовал кому-то там. Люди собрались, он что-то говорил. Они очень удивились, надо же. Ребенок так много знает, мы его этому никогда не учили. Откуда у него все это знание? Вот он учит там взрослых людей в храме. Дитя, они сказали, мы тебя ищем уже полдня. А почему меня ищете, спросил Иисус Христос. Разве не знаете, где мне должно быть, что мне нужно быть с отцом, с моим настоящим? Разве не знаете, что у меня есть настоящий отец? Он сказал родителям. Там мать пришла, сказал Иисусу, мать твоя ученики, вот мать там стоит, ждет тебя. Тот, кто слушает меня, общается с Богом, тот и есть мне мать и отец, сказал, даже не выше. Но он очень любил свою мать при этом, Иисус Христос. Очень почитал и любил ее. Он поручил заботу одному ученику о ней, позже он заботился об этом. Но в служении Богу он ставил долг на первое место. Никакая мать бы не хотела, Иисус, что ты делаешь? Зачем тебе распинаться на кресте? А давай уйдем отсюда. Пожалеем материнские чувства. Долг превыше всего. Кто мой мать? Кто мой отец на самом деле? Вот сначала долг перед ним, а потом все остальное. Вот это цивилизация преданных. Не так, что главное защитить себя, главное позаботиться о себе, о своих гостях. Не позаботиться, кто позаботится. Нет, главное посвятить свою жизнь преданному служению, отдать ее в жертву, посвятить ее. Вот это путь, вот эта цивилизация. Причем без остатка посвятить ее. Не так, что часть посвящаем, а другую часть прячем для чувственных наслаждений. Когда плоды придут, я могу уже наслаждаться по-настоящему. Пока я, конечно, отдаю все, но как только придут плоды, вот тогда я знаю, что делать нужно будет. Они сотрудничают вместе, пока не придут деньги, демоны. Как только деньги приходят, начинают бороться. Теперь они знают, главное, деньги главное. Пока мы сотрудничаем, пока нет денег. Когда есть деньги, трудно сотрудничать. Мы должны быть внимательны, чтобы в нашем движении не было такого сознания. Чтобы нас деньги не разделяли. Очень часто преданные ссорятся, потому что денег не хватает. Нет денег. Поэтому могут ссориться из-за финансовых проблем. Но нужно быть внимательным, не попадаться вот под влияние денег, скажем. Или других вещей, которые в страсти. На страсть нужно смотреть равнодушно. Что они есть, что их нет. Вот таким образом. Конечно, необходимо иметь энергию денег для того, чтобы создавать проекты, служить Кришне, безусловно. Но что важнее, иметь деньги или забыть Кришну? Или помнить Кришну, простите. Если деньги – причина забвения Бога, то тогда нужно отказаться от денег, правильно? А если мы помним о Боге, забудем о деньгах. Вот тут уже выбор будет какой-то. Но если мы действительно думаем о Кришне, о том, как служить Ему, будет все необходимое для Его служения. И необходимое количество денег тоже так же будет, поскольку все это контролируется свыше. Ни один человек земного мира, этот демон, он не сможет контролировать все это по-настоящему. Все хотят быть богатыми, смотрите, но никто не может разбогатеть. Очень редкие люди. Никто не может контролировать этот процесс, а Кришна может контролировать. Это его средства, это его люди, это его энергии. И таким образом Прохлад Махарадж, он знал в совершенстве эту науку преданного служения, был под защитой Бога. Хиранякашипу подумал, надо уничтожить. Придется уничтожить сына. Это тяжелый момент в жизни был Хиранякашипу. Сын, есть чувство, мой сын. Каждый демон, он привязан к этому. Знаете, Малюта Скуратов в истории. Это был адский человек. Пытал людей. Все боялись у одного слова. И как он любил своего сына единственного. Сын от него сбежал, потом вообще ушел. Бедный отец Малюта Скуратов. Он чуть не умер от горя. Вы только себе представить не можете. Какой-нибудь была сильная привязанность. Это характерно на телесном уровне. Иметь сильную привязанность к родственникам. К детям особенно. И мы скажем, что это естественно. Не нужно бояться этого, если мы преданные, все в порядке. Но если мы не преданные, ничего хорошего в этом не будет. Итак, Хиранякашипу, он думал, что делать с сыном. Если я уничтожу, то люди осудят это. Мой престиж. Что будет, что у меня будут думать вообще? Есть же как эта мораль тоже. И он подумал, ну, это можно легко объяснить. Плохой сын. Плохой сын. Лучше вообще никакого сына не было. Поэтому люди поймут меня. Я объясню все. И он сказал, итак, будем уничтожать последнее средство. У меня еще будут дети. Ничего. Каяду не беспокойся, еще будут дети. Этот сын, его нужно уничтожить. Он друг моего врага. Он предатель с самого рождения. Он неисправим. Я пытался. Учителя пытались. Были все попытки. Я ему обещал все, что угодно. Говорил все, что угодно. Ничего не помогает. Это очень плохой сын. Нужно уничтожить в самом начале. Иначе хуже будет потом. Он предаст нас, когда вырастет. Он все это отдаст Кришну потом. Бросьте с горы. Ребенок погибнет быстро. Что я сделал Прохлада с вершины горы сбросил? Он не погиб, ни царапины не было. Бхагаватам говорится, что Вишну, он лично ловил его на руки. Камни становились ваты, другими словами. Это руки Господа. Все, что имеет на руки Господа. Даже как Кришна ходит по Вриндавану, и там, где колючка или камень, соприкасается с стопой Господа, становится топленым маслом. Все это энергия Кришны. Да он... Падал на камни, но это для него было как мягкая вата, знаете. Как для ребенка было развлечение. Полетать, упасть в что-то мягкое. Ему нравится детям это все. Его даже это не беспокоило совершенно, поскольку он полностью был связан с Вишну Татвой. Жизнь, смерть, одинаково все это было для него. Хиранякашипу подумал, мой ребенок, достойный сын, смотрите. С детства какие-то способности необъяснимые, как и у меня, есть. Тогда под ноги бешеным слонам. Слоны не наступают. Обходят, сверхдуша есть, ядовитые змеи и кусают. Демоны, съешьте его, ракшасы. Вы любите есть мясо, ребенок очень вкусный, съешьте его. Сочный, нежный. Разрешаю, мой сын, ешьте. Но когда подходили к нему, они забывали, зачем они подошли. Что-то мы хотели сделать. Да нет, мы здесь случайно оказались, пойдем. Отходили снова. А, так мы же съесть должны, погодите. Хиранякашипу сказал, пойдем съедим его, пойдем. Приближались снова, так, мы куда вообще собрались? Память, знание, забвение, не в их власти. Странный ребенок. Хиранякашипу стал бояться его уже. Он сильнее меня уже силу проявляет. Причем тело его остается очень нежным. Не как у него, как и старый Хиранякашипу тело было. Бомба отлетала ядерная, знаете. Брама дал такое тело ему. Неразрушимое тело вообще. А был нежный ребенок. Мягкий такой. Что за сила такая? Не физическая вообще. Ну как, если видите человека, у которого одни кости и кожа, и поднимают тонну, скажем, вот так вот стоит, упражняется, с тонной груза. Вы испугаетесь, что это такое вообще? Что-то странное, у него нет напряжения, нет каких-то мускулов. Откуда, что за сила? Необъяснимая сила какая-то. О, страшно, я боюсь, что за человек? А если он посмотрит на меня, наверное, умру вообще сразу же. Тогда Хиранья-Кашипу сказал: итак, еще одно средство есть. Бросайте на дно моря. Марианская впадина туда. С камнями. На самую глубину. И прохлада бросит в глубину океана. На самое дно. Страшная вещь. Много километров толще воды. Но Хиранья-Кашипу боялся, сидел. Думал, нет, он выживет все равно. Ребенок странный, необъяснимый. Завалите это место камнями и скалами. Сделайте там гору на этом месте, над океаном поставьте. И прохлады завалили еще камнями и скалами, создали целую гору сверху на этом. Океан, дно, и еще гора была сверху. И там был связанный Прохлад Махарадж. Лежал. Под всем этим. И Хиранья-Кашипу ждал, выживет или не выживет. Он не был уверен. Неизвестно, какими силами ребенок обладает. Но он сделал все, что мог уже. Прохлад ждал, когда отец закончит все свои обязанности выполнять. Все, кажется, обязанности выполнены, все. Он сейчас перерыв на обед у него. Он закончил, все. Он взял так и рукой и встал. И вся эта гора... Океан расступился, и Прохлад вышел, улыбался. Харе Кришна, Харе Богу. Когда Хиранья-Кашипу узнал, у него инфаркт был, приступ сердца. Я не знаю, что делать. Сандая Марка, у вас есть мистические силы какие-то? Убейте этого ребенка. Иначе я сам его убью. Что ему оставалось еще делать? Он думал, ну сам-то я убью его точно. Но не был уверен в этом. Он очень боялся Прохлада, этой силы. Она была необъяснима, непонятна. Откуда? Откуда у тебя эти силы, Прохлад? А оттуда же откуда у тебя, отец? От Верховного Господа. Опять твой Господь. Где твой Господь? О ком ты говоришь постоянно? Я не вижу, он давно сбежал отсюда. Нет его никого. Но без него не может ничего существовать, отец. Даже в этом дворце, в котором ты живешь, он поддерживает энергией Вишну. В этой колонии тоже. В этой колонии тоже. Вишну Татву везде. И что там было дальше? Я забыл. Алисимадеев вышел оттуда. Я не могу воспроизвести, нужен микрофон, чтобы зарычать, знаете, чтобы все упали просто. Просто все от страха, знаете, лишились. Что все забыли о критике, о двойственности, о врагах и друзьях. Звук голоса сразу все решил. Все сомнения тут же, что Верховный пришел. Прохлад, у него волосы поднялись. Был в восторге. Нарисимхадев. Объект медитации. Всю жизнь медитировал на это. Хиранья-Кашипу подумал, это что он? Это Вишну? Странная форма. Прохлад, это что, твой Господь? Вот это животное? Да, отец, он. Познакомься. Вот мой настоящий папа. Нарисимхадев, Бхагаван. И они сражались. Хиранья-Кашипу проповедовал себе, когда сражался. Он проповедовал сам себе, чтобы не бояться этой формы. Он ничего не боялся. Ничто не грозило ему в этом мире. Но когда он услышал голос Нарисимхадева, страх проник в сердце. Впервые по-настоящему стал бояться. И он проповедовал: нет, невозможно, никто убить меня не может. Брама дал благословение, я не должен бояться. Бери оружие, Хиранья-Кашипу, бери, сражайся с этим животным. Брама дал благословение, никто не сможет убить меня. И он взял оружие и бросился на Нарисимхадева. Началось сражение. И Нарисимхадев играл с ним, наслаждался гневом. Она такая была ярость, такой звук был, что все живые существа, они просто спрятались. И полубоги, и демоны. Никто не мог вынести этого звука. Полубоги тоже. У всех, кто имеет материальное сознание, хотя бы какую-то незначительную долю, будет всегда какой-то страх перед Богом. Перед преданием Бога. Это естественно. Они будут бояться потерять эту материальную привязанность. Это есть страх. Страх потерять отождествление с материей. И даже полубоги имеют какие-то материальные желания. Но услышав голос Нарисимхадева, они тоже испытывали некоторый страх на самом деле. Это был трансцендентный звук, он проникал во все оболочки, кругом. Это была энергия гнева, чистая гнева. Это воплощение гнева, это угра. Угра-форма, это ужасная форма Господа. Самое ужасное, которое он принимает, чтобы убивать демонов, защищать преданных. В великом гневе. Поэтому никто не мог даже не смотреть, не слушать, просто все пытались куда-то исчезнуть. Прохлад не имел никаких материальных желаний, поэтому стоял и радовался, он улыбался, он возносил молитвы. И даже когда Хираньякашипу был убит когтями этого существа, на коленях был разорван на части, все было кончено. Нарисимхадев не успокаивался, и даже Господь Шива не мог приблизиться к нему. Не мог подойти, он боялся его. Страшная картина. Прохлад, подойди к нему, попросили полубоги. Брама просил, Господь Шива просил, подойди к нему, приложи гирлянду, молитвы какие-то вознеси, успокой его, мы не знаем, что делать. Очень страшная форма. Маленький ребенок, Прохлад. Он не то, чтобы не вешается, знаете, ничего не боится. В знании он подошел, взял гирлянду и сказал, я не боюсь твоих когтей. Нарисимхадев, я боюсь материального существования, вот что я боюсь. И гирлянду предложил ему. С таким чувством, что Нарисимхадев сразу стал плакать тут же. Только что он был в гневе, и тут же он так, увидел Прохладу, так размягчился. Стал таким мягким, стал так урчать красиво. Мягкие руки у него стали. Вот такая форма, которая уничтожала все вокруг себя, всех этих демонов, он разбил там всю армию потом, там море крови было. И вдруг такое блаженство, такое счастье, такая мягкость. Столько любви. Он обнимал Прохлада, лежал на коленях и плакал. Тут было тело Хираньякашипу, разодранное на части, разбитая колонна, полубоги были в смятении, только стали выходить с их убежищ. И Нарисимхадев плакал, обнимал Прохладу в это время. Это была единственная причина, почему он пришел в этот мир в такой форме. Прохлад. Защитить одного, Прохлада, все, больше ничего. Целая история описывается в Бхагаване. Вишну Пурана также рассказывает подробно все это. И таким образом преданные, они не будут бояться этой формы Нарисимхадева. Наоборот, преданные, они очень счастливы медитировать на Господа Нарисимхадева. Когда-то у нас было кафе в Санкт-Петербурге. Вегетарианское кафе, готовили просад. Замечательно было. Люди приходили. Однажды мы подумали, что же повесить на стены, как-то нужно украсить. Кто-то из художников написал большую картину. Нарисимхадева раздирает Хираньякашипу на коленях. Там кровь, кишки, знаете. Все это на полу, там гирлянды. И вот в кафе повесили эту картину. И стало что-то странное происходить. Люди заходили в кафе, знаете, так как обычно, смотрели на картину, оп, и выходили обратно. А преданные ели и наслаждались Нарисимхадев, разрывая, смотрите, Хираньякашипу. Какой вкусный просад сегодня. Преданный отождествляет себя с материей. Он знает истинный смысл этой картины, этой сцены, этой лилы. Она никак не выглядит отвратительной с точки зрения преданного. Но материалисты боятся этой картины. Они боятся Нарисимхадева. А вдруг, если он так, меня? Только вот даже картина уже страшная такая. Смотрите, какой страшный. Все боятся. Все улыбаются, видите, ласково так. Так это же Прохлад на коленях у Хираньякашипу. Какая лила прекрасная. Все улыбаются, смотрите. Видя Прохлада, под защитой Господа находится. И так, Прохлад олицетворяет такое вот бесстрашие, духовное бесстрашие, такое вот предание полное Верховному Господу. И в Индии до сих пор есть люди, которые поклоняются Прохладе Махараджу. И я слышал, что они могут войти в огонь, в костер. Проходят через большой костер насквозь. Там божество останавливается в огне, Прохлад Махараджи. Они входят в огонь туда, кланяются божеству, выходят с другой стороны. Так они могут делать. Это те, кто поклоняется Прохладу Махараджу. Я не видел этого. Еще один садху живет у Джаганатхапури, рассказывали преданные о нем. Он тоже поклоняется Прохладе Махараджу. И он совершает омовение в огне каждое утро. Я тоже не видел это, но так говорят. Иногда мы знаем, что кто-то может ходить по углям, даже не поклоняясь никому. Если даже никому не поклоняясь, ходит по углям, то поклоняясь тем более должен пройти, правда? Итак, то, что было с Прохладом, это реальная история, описанная Шримад-Бхагаватам, которая имеет очень много глубоких сторон, очень интересная, глубока, очень содержательная, наполнена расой, вкусом, переживаний внутренних. Хари Кришна. Несколько вопросов, пожалуйста. Да, верно. Почему иногда мы слышим, как нам говорят, не проповедуй родителям? Иногда даже такое общее наставление дают. Почему? Потому что мы не умеем проповедовать родителям. Не умеем, плохо проповедуем родителям, поэтому. Мы делаем их врагами сознания Кришны потом. Это не проповедь. Поэтому в этом случае говорится, не проповедуй родителям вообще. Научись сначала проповедовать. Вы скажете, а как же Хирани Кашипу? Таких, как Хирани Кашипу, сейчас нет людей. Бывают, конечно, очень редкие люди, которые ну, настолько враждебно к сознанию Кришны относятся, но это было, может быть, единица за мой опыт. Может быть, две-три семьи было такие, которые я видел. Все. Очень редко. В основном мы видим, что преданные неправильно проповедуют родителям. Совершают много ошибок в проповеди. Как я помню, проповедовал своей матери лет 16 назад. Чем ты занимаешься? Что у тебя за вид такой? Что ты там делаешь? Расскажи, что это такое вообще? Почему ты не ешь мясо и прочее? Раньше был нормальный ребенком, все ел, все пил. Я сказал, понимаешь, в чем дело? Душа отличается от тела, мама. Поэтому я душа, и ты тоже душа. Я не сын, а ты не мать. Мы души. И мама медленно по косяку сползала от такой философии. Все, все, кто попал, конец, у меня больше нет сына. Я больше не мать, он не сын. Вот я понимаю философию. Я ему не нужна, все, все, все. Все понятно. Вот так вот. Это моя первая попытка была проповеди. Позже какой-то инстинкт мне подсказал, я поехал домой. Просто был ее сыном, как и раньше, и все. Она сказала, а расскажи все-таки, что за учение? Конечно, отношения нормальные, все в порядке, все по-прежнему. Ну, мало ли, что он там не ест, но он любит меня, как мать, все в порядке. Мой сын. И я показал Бхагавадгиту, Прабхупада. Вот у него было, говорю, пятеро детей у Прабхупады. Семья была. А у Кришны есть жена, смотри, Радхарани есть. У нас все в порядке, вот, видишь. Она сразу обрадовалась, что жена, как Радхарани, будет у меня. Что, прочитай книгу о Прабхупаде. И очень так понравился Прабхупада. Его пример, его жизнь. И потом пришли, я уже уехал, прошло несколько лет, пришли яговисты. Туда, к ней домой, позвонили, проповедовать ей книги какие-то. Вот вам книги, вот тут о душе. Она говорит, нет, 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 я кришнаитка. У них нет знаний. Говорит, они вообще не знают, оказывается, душа, тело не различают вообще. Мать говорит, я, говорит, кришнаитка, нет. У меня, говорит, есть хорошие книги. Так. Если вы проповедуете родителям, ведите себя как ребенок, а не как гуру. Не с ясасны так нужно. Предайтесь Господу, короче. Ведите себя как ребенок, нормальный ребенок, вот и все. Все, что требуется. Но преданные не умеют этого делать многие. Поэтому не проповедуйте. Те, кто не умеет, не проповедуйте вообще родителям. Как с детьми? Они же дети. Или они уже одухотворенные? Одна женщина пришла и говорит, вы знаете, не знаю, что-то случилось с моим сыном. Всегда был такой нормальный, но стал раздражительным. Постоянно спорит со мной, раздражается на каждом, по каждому поводу. Не знаю, в чем дело. 16 кругов повторяет у меня он. Все четыре принципа соблюдает. Сладости только по воскресеньям даю ему. Каждое утро поднимаемся в 3:30. Не знаю, в чем дело. А сколько лет вашему сыну? 5 лет. Почему такой раздражительный? Не знаете, почему такой раздражительный стал? Дети означают, что мы должны жить, часть своей жизни отдать им. Вот вы идете гулять с ребенком, например. Вы думаете, вот я погуляю, он погуляет, я мантру повторяю, правда? Так получается у вас делать? Не тут-то было, верно? Он вас будет дергать, смотри туда, смотри сюда, сюда смотри, на меня смотри. И что вы должны делать? Смотреть, смотреть, участвовать с ним, жить с ним. Часть жизни посвятить ему полностью. Необходимо. Он ребенок. А иначе вы ничему не научите. Если не будете его другом, не научите ничего. Если я не смотрю туда, не смотрю сюда, не иду к нему, он скажет, у меня нет друга, отец не друг, мать не друг, нет. И когда мать и отец говорят, Кришна есть, не мое, это их. Меня это не касается, у нас нет связи. Поэтому нужно быть внимательным к этому. Часть жизни мы отдаем родственникам также. Это ягья определенная. Для чего? Мы хотим ребенка воспитать в сознании Кришны. Тогда это легко и естественно. Много плохих примеров, когда к детям плохо относятся. Все это, говорит, майя, принимай саньясу. Не будет тебе ничего. Ни гитары. Какие еще развлечения для тебя бывают? Ни фильмов не будешь смотреть никаких. Книги только о Кришне будешь читать. Да, но мы должны развить личность, живущую в этом мире, имеющую знания определенные. Поэтому нужно быть внимательным в воспитании детей также. В семье нужно быть очень мягким и твердым к себе очень всегда. И в семье не нужно ни от кого ничего требовать, только от себя. Если вы от себя требуете, то и другие заметят это и отреагируют. Вот и все. Это семья, потому что. Если нет семьи, что вы не будете требовать, ничего не произойдет. Значит, что семьи нет на самом деле. Ошибка в том, что на самом деле мир не основан на двойственности, как вы говорите. В этом ошибка высказывания. Двойственность основана на восприятии. Двойственности нет, вне восприятия. Двойственность означает, что вы ваше восприятие двойственно. Вода сейчас теплая, приятная, а зимой будет невыносимо холодная. Так какая вода? Скажите, двойственная. Это значит, что зимой будет вот такая восприятие, а летом восприятие будет другая. Восприятие будет разное. А вода та же самая остается. У кого-то огненное тело, ему приятно сидеть в огне, например. Он скажет, приятно. А для вас невыносимо. Вот она двойственность. Двойственность – это восприятие чувств. Чувства воспринимают все двойственно. Тепло – холодно. Плохо – хорошо. Приятно – неприятно. Друг – враг. Двойственность основана на восприятии. И когда вы воспринимаете духовные энергии, то двойственность исчезает, растворяется. Свет, тень, вы говорите, хорошо. Но Прабхупада говорит, на самом деле, нет двойственности между этим. В чем причина света? Причина света. Солнце. А причина тьмы? Вы философ говорите? Отсутствие солнца, ведь причина одна и та же. В чем же двойственность? Не может никакой быть двойственности. Причина совершенно одна и та же. Солнце. Тьма зависит от солнца, и свет тоже зависит от солнца. А восприятие мы видим это по-разному. Итак, есть чувственное восприятие, оно в двойственности, ум и чувство, да, но разум, он носит картину в целом. И когда видите все в целом одновременно, не может быть никакой двойственности. Нет. Не так, что если вас лечит преданный, вы становитесь чистым преданным. А если лечит демон, то все становятся демонами. Нет, это не связано с духовными качествами людей. Например, если демон подожжет дом, дом сгорит. И преданный подожжет дом, тоже сгорит. В чем разница? Физические законы одинаково действуют. Как иногда мы объясняем людям, да, вот мусульманин падает с 9-го этажа, и христианин падает с 9-го этажа, и кришнаит падает с 9-го этажа. В чем разница будет? Результат будет одинаковый, правда? То есть дело не в вере. Сейчас вы просто верите в эти вещи. Аспект веры вмешивается. Если преданный будет лечить, то я верю, что это поможет мне. А если демон будет лечить, это мне не поможет. Но Индрадюмна с вами однажды вылечил человек из племени Южной Америки. Не Зулу, нет. Африка, Зулут Африка. Он чуть не умер от дизентерии. Какая-то инфекционная болезнь была, и там не было врачей, это были джунгли, и вот эти люди первобытные там живут. Не цивилизованные даже демоны, даже еще совсем простые. И он должен был умереть от этой болезни. Он уже потерял почти всю воду, вес, все, умирал. Пригласили врача, пришел такой человек на бедренной повязке, страшный такой, без зубы, лохматый такой, грязный. Взял какую-то посуду, туда что-то набросал, плюнул 3 раза и говорит, пей. Нет, не таких врачей не нужно мне, он не преданный, ну что. Но позже он действительно стал терять сознание. Ему влили эту вещь. Этот человек настоял, пусть выпьет, выздоровеет. Он выпил, его вырвало, через 2 дня он был здоров полностью. Эту историю он рассказал во Франции врачу одному. Дизентерию за 2 дня? Такую форму? Нет, не может быть, что-то другое было. Только не это. Это не бывает таких вещей. Просто есть законы природы. От кого бы вы не получили лекарство, оно будет действовать, правильно? Вы же не говорите по телефону, пришлите мне врача с лекарством, но только из Русской Православной Церкви. Нет, любое лекарство, которое действует, берите, принимайте, оно будет действовать. Так что не смешивайте 2 эти фактора. Это просто медицина, а это духовная жизнь. Разные вещи. Духовное знание не передается через такой мистический процесс, как иногда говорится, так, касанием, как электрическая энергия. Бабах, и там все. Он сразу упал, и когда проснулся, уже был просветленный полностью. Это процесс по-другому работает. Процесс предания здесь нужен. Господь Читания так передавал Бхакти. Господь Читания мог так делать. Не только. Абхирам Такур так тоже делал. Палочка была такая. Он бил кого-нибудь и прямо Бхакти. Может быть, мы дойдем когда-нибудь до такого с вами тоже. Hare Krishna, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гор Нитай ки джай, Гаура Примананда.